исполнила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». Правозащитная организация Amnesty International выпустила ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. 28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура по погибшим в результате теракта в центре Ставрополя. Журналистке, написавшей критическую статью о волжском автозаводе, милиция попыталась отобрать детей. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Правозащитная организация Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. Доклад посвящен событиям 2009 года, и в нем анализируется положение с правами человека в 159 странах, и в том числе в России. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне, где базируется Amnesty International, Наталья Голицына.
Доклад Amnesty International о положении с правами человека в мире не внушает оптимизма. В нем отмечается, что и в прошлом году правительства многих стран не соблюдали международных законов о правах человека, блокировали решения международных судов, ставили собственные политические интересы выше закона. Репрессии и несправедливость пышным цветом расцветали в глобальном масштабе, говорится в докладе. В нем отмечается, что в 2009 году пытки и жестокое обращение с заключенными практиковались в 111 странах. Несправедливые судебные приговоры были вынесены в 55 странах. Ограничения на свободу слова существовали в 96 странах, а узники совести отбывают наказание в 48 государствах. Во многих странах правозащитники и правозащитные организации подвергаются преследованию. Случаи нетерпимости властей к критике наблюдаются в Сирии, Саудовской Аравии и Тунисе. Сотни людей подвергаются репрессиям в Иране и Северной Корее, во многих странах Центральной Азии и Африки. В Китае усиливаются репрессии против правозащитников. Незаконные ограничения на свободу слова, отмечается в докладе, существуют в России, Турции, Туркменистане, Азербайджане, Белоруссии и Узбекистане. В странах Латинской Америки, в частности в Бразилии, Мексике и Колумбии, службы безопасности ответственны за незаконные убийства. Amnesty International призывает в своем докладе правительства всего мира ратифицировать положение о создании международного уголовного суда, который способен вершить правосудие на основе международных законов. Особую ответственность за положение с правами человека в мире доклад возлагает на крупнейшие мировые державы, членов Большой Двадцатки. В докладе подчеркивается важность выдачи Международным уголовным судом в прошлом году ордера на арест президента Судана Омара Хасана Аль-Башира за совершенные им преступления против человечества – геноцид народа Дарфура. Это первый случай в практике международного права, когда обвиняемым является действующий глава государства. Шокирующие примеры применения смертной казни к несовершеннолетним преступникам и несправедливо осужденным, отмечается в докладе, напоминают миру о том, что отмена смертной казни во многих странах все еще требует огромных усилий мировой общественности. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
Содержание очередного доклада Amnesty International моя московская коллега Марьяна Тарачешникова обсудила с главой правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым.
Из года в год в докладах Amnesty International вот в части ситуации с соблюдением прав человека в России упоминаются регионы, такие как Северный Кавказ, теперь вот добавилась проблема еще с Грузией, упоминаются проблемы с правозащитниками. А что-то новое в этом докладе для себя вы увидели? Что-то такое, что действительно привлекло внимание международных правозащитников и на чем делает акцент Amnesty International?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, в этом докладе, по сравнению с их докладами за прошлые годы, какой-то абсолютно новой проблемы, которой раньше они бы не касались, описывая Россию, нету. Это отражает объективную реальность. Пытки в милиции, жестокое обращение с задержанными и арестованными, подавление свободы слова, Северный Кавказ как одна из наиболее болезненных точек, несправедливые судебные процессы, невозможность выражения мнений, людей при помощи митингов и демонстраций. Все это же из года в год продолжается. В той или ином объеме происходят эти нарушения. Я бы просто на месте моих коллег из Amnesty больше внимания уделил тому, что все-таки начался разговор о, может быть, реформе МВД в России. Куда это пойдет, непонятно, но, по крайней мере, в этом направлении делаются какие-то шаги. Больше обратил бы внимание на то, что все-таки в 2009 году заработали общественные наблюдательные комиссии за местами принудительного содержания граждан. Это важный момент, это один из немногих положительных моментов в области прав человека, который можно отметить и, наверное, следует отметить. Опять же, они совершенно справедливо отметили, что решение Конституционного суда делало практически необратимой, назовем это мораторий, на смертную казнь в Российской Федерации. Но при этом нельзя забывать, формально смертная казнь в России не применяется. Но фактически мы же знаем, что, по крайней мере, десятки, как минимум, бессудных казней представители государства совершили в 2009 году на территории России. Десятки, если не больше. Имеется в виду тех людей, которых они похитили, увезли в неизвестном направлении. И в большинстве случаев люди исчезли, а в некоторых случаях трупы их находят. Все обстоятельства, безусловно, доказывают, что это сделали представители государства. Значит, де-факто смертная казнь на территории России осуществляется.
Можно ли говорить, что ситуация с соблюдением прав человека в России остается стабильно критической или стабильно плохой?
Да, на мой взгляд, этот доклад Amnesty International, именно этот тезис и доказывает. За одним исключением. Все-таки я хочу обратить внимание. В этом докладе Amnesty была проблема, которая поднималась и в прошлых докладах, но здесь она значительно более жестко и остро описывалась. А именно ситуация с правозащитниками в России. Все-таки те убийства правозащитников, которые произошли в прошлом году, Amnesty их вынесла на первое место и описала как очень опасную, страшную тенденцию в России.
Напомню, что раздел ежегодного доклада правозащитной организации Amnesty International о состоянии по положению с правами человека в мире, раздел, посвященный России, с главой Российского правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым обсуждала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В Москве 18 часов и 15 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура. В результате теракта, произошедшего в среду у Дома культуры в центре города, погибли не менее 7 человек. В больницах остается более 40 раненых. Хамовнический суд Москвы в четверг вновь отказался вызвать премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина в качестве свидетелей по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Украина снимает с повестки дня вопрос о вступлении в НАТО. Об этом заявил глава МИД Украины Константин Грищенко. Новые власти Киргизии объявили бывшего президента Курманбека Бакиева международный розыск по линии Интерпола. В Киргизии Бакиева обвиняют в причастности к массовому убийству в связи с событиями 7 апреля в Бишкеке. Компания British Petroleum начала закачку специального тяжелого раствора с цементом в аварийную скважину на дне Мексиканского залива, чтобы остановить продолжающуюся утечку нефти. Северная Корея заявила, что полностью аннулирует соглашение с Южной Кореей об избежании столкновений на море в районе спорной морской границы. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам. Это «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой, «Российский час», тема сегодняшнего выпуска. Международные литературные чтения «Иосиф Бродский и Россия». Михаил Казаков о своей программе «От Пушкина до Бродского». Интервью с программным директором фестиваля «Кинотавр» Ситорой Алиевой вы также услышите в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», завершит который рассказ о книге «Всероссийский рынок в конце 19-го, начале 20-го веков и железнодорожная статистика». Так называется эта книга. Итак, все это в «Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера. «Российский час» с Мариной Тимашевой. Не пропустите. Ну, у нас на очереди обзор американской печати. И на линии прямой связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Ну, в эти дни в центре внимания продолжают оставаться международные санкции против Ирана и взаимопонимание, которого достигли по этому поводу Вашингтон и Москва. Пишет ли об этом что-то сегодня американская пресса?
Сегодня газета Wall Street Journal выступила с критической редакционной статьей на данную тему. В статье говорится, когда на прошлой неделе администрации Обамы наконец удалось заручиться поддержкой Кремля в вопросе о санкциях против Ирана, Белый дом громогласно расхвалил крупные дивиденды, которые якобы обеспечила его политика перезагрузки в отношениях с Россией. Но сейчас становится более ясно, какова цена сотрудничества Москвы. Торжествовать тут остается только русским и Ирану. Госсекретарь Клинтон не привлекла лишнего внимания к прямому требованию министра иностранных дел России Лаврова всего через 3 дня после того, как было объявлено о достижении соглашения по заметно выхолощенной резолюции ООН. Заявление Госдепартамента о снятии долговременных санкций в отношении 4 российских предприятий, помогавших иранцам в осуществлении их ракетных и ядерных программ, прошло почти незамеченным. В проекте резолюции ООН тоже есть лазейка для России. Россия получает право на поставку в Иран 5 ракет С-300. И все это служит дополнением к принятому неделе ранее решению Белого дома о повторном представлении Конгрессу договора о ядерном сотрудничестве с Россией в гражданской сфере. Москва продает Ирану ядерные центрифуги и ракетные технологии с 90-х годов, пишет далее газета. Рособоронэкспорт был включен в черный список совсем недавно, в 2008 году. И при этом администрация Обамы утверждает, что подход России к иранскому вопросу претерпел изменения. Эти заявления расходятся с заявлениями и действиями самих россиян, продолжает Wall Street Journal. В дни, когда президент Обама представил в Конгресс пакт о ядерном сотрудничестве с Россией, президент России Дмитрий Медведев в Дамаске расхваливал преимущество будущей ядерной сделки с Сирией, которая является близким союзником Ирана по терроризму. И все это в обмен на весьма слабые санкции, практически ничем не отличающиеся от 3 предыдущих раундов, которых администрации Буша удалось добиться, не платя столь высокую дань, пишет Wall Street Journal.
Алан, что пишет американская пресса сегодня на внутриполитические темы?
Обращает внимание на себя редакционная статья Washington Post, посвященная реализации предвыборного обещания Барака Обамы закрыть лагерь для подозреваемых в терроризме в Гуантанамо. Газета напоминает, что он в январе 2009 года Обама заявил, что если к концу его первого президентского срока этот лагерь будет еще действовать, это будет его Обамой провалом. В те дни такой провал казался маловероятным, но сегодня уже нет. За минувший год законодатели от обеих партий проявили оппортунизм. Они всячески нагнетали страх с целью заблокировать закрытие Гуантанамо. Самый последний пример. На прошлой неделе Комитет по вооружениям Палаты представителей Конгресса утвердил положение Минобороны, запрещающее использование федеральных фондов на сооружение или усовершенствование тюрем для узников Гуантанамо на материковой части США. Некоторые законодатели считают, что такой перевод угрожал бы американцам. Но ведь и Ричард Рид, пытавшийся взорвать самолет взрывчаткой, проводимой в Башмаке, и ответственный за взрыв в ВТЦ в 93-м году, уже многие годы содержится без проблем в тюрьмах на территории США. Еще одним примером административного головотяпства является неразбериха с тем, где же все-таки и как будут судить считающегося организатором терактов 11 сентября Халида Шейха Мухаммеда, пишет Washington Post.
Ялан, продолжает оставаться довольно актуальной вот эта тема катастрофы, нефтяной катастрофы, экологической катастрофы в Мексиканском заливе. Есть ли интересные публикации на эту тему сегодня?
Андрей, газета USA Today задается вопросом, не станет ли разлив нефти для Обамы тем же фиаско, каким стал ураган Катрина для Джорджа Буша в 2005 году. Не являемся ли мы свидетелями еще одной пропасти между федеральным правительством и нуждами побережья Мексиканского залива? Этих вопросов Бараку Обаме сегодня не избежать на его первой пресс-конференции через 5 недель после нефтяной катастрофы. Газета приводит результаты свежего опроса, проведенного ею совместно с соцслужбой Гэллопа. 6 из 10 взрослых респондентов считают, что федеральное правительство плохо или очень плохо справляется с ликвидацией нефтяного пятна в заливе. 53% направляют этот упрек персонально президенту Обаме. 50% опрошенных говорят, что защита окружающей среды сейчас должна рассматриваться как более высокий приоритет, чем рост экономики. И хотя в результате урагана Катрина погибло более 1800 человек, а от взрыва на платформе Deepwater Horizon всего 11 человек, местные жители жалуются, что в обоих случаях реакция Вашингтона была довольно довольно анемичной. Об этом пишет газета USA Today. Андрей.
Спасибо. Напомню, это был наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Он подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в американской печати. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 22 минуты. Сейчас вновь о главной теме этого дня. 28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура по погибшим в результате теракта. Трагедия произошла в среду вечером около Дома культуры и спорта в Ставрополе. По последним данным, число жертв этого теракта достигло 7 человек. В больницах остаются более 40 пострадавших. Рассказывает Елена Поляковская.
Теракт в Ставрополе был направлен против людей, которые пришли на концерт чеченского ансамбля «Войнах», заявил зампред краевого правительства Сергей Ушаков. По последним данным, взрывное устройство находилось рядом с кафе и деревом у входа в концертный зал «Ставрополь», а точнее возле пристройки за бетонной стеной. Взрывное устройство было закамуфлировано под пакет из-под сока. Взрыв произошел за 15 минут до начала концерта государственного ансамбля танца «Войнах». Никто из коллектива не пострадал. Артисты, одетые в костюмы, находились внутри здания за кулисами и были готовы к выходу на сцену. По словам административного директора ансамбля «Войнах» Арбита Ужаева, услышав хлопок, некоторые из его коллег решили, что это был звук включившегося репродуктора закулисной трансляции.
Мы же были готовы к выступлению. К началу концерта, где-то минут 15-17 оставалось до начала концерта. Мы были в концертном зале, за кулисами на сцене практически были, готовы были уже к выступлению. Слышал, говорят, там, типа хлопка такого. Кто-то подумал, что, может быть, даже бывает, когда микрофоны включают, срабатывает там шум радиорепродуктора. Потом, когда пришла следственная группа, они нам сказали, что вот так и так произошел взрыв. И вот и нас допросили, и все. У меня нет никаких версий абсолютно.
По предварительной версии следствия, теракт могли организовать местные националисты. В пользу этой версии, по мнению некоторых экспертов, говорит тот факт, что взрыв произошел перед концертом чеченского коллектива. Кроме того, на днях исполнилось 3 года со дня массового межнационального столкновения в Ставрополе, вызвавшего большой общественный резонанс. В драке 24 мая 2007 года погиб чеченский студент Гилани Атаев. Через 9 дней, в ночь на 3 июня, в городе были убиты студенты ставропольских вузов Виктор Чадин и Павел Блохин. Сначала это преступление сочли местью за гибель чеченца, однако вскоре по обвинению в этом убийстве был арестован уроженец Черкесска Андрей Кейлин. Впрочем, уже в сентябре 2007-го Кейлин был освобожден за отсутствием в его действиях состава преступления. Заместитель директора Центра «Сова», эксперт по межнациональным отношениям Галина Кожевникова, склонна связывать вчерашний теракт с событиями 3-летней давности.
Когда я вчера впервые прочитала об этом взрыве, у меня просто первая мысль была о том, что это очень похоже на неонацистский след.
Председатель региональной общественной организации «Ставропольский краевой культурный центр чеченцев и ингушей «Войнах» Рамзан Дадаханов назвал теракт в Ставрополе провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе. Дадаханов находился в 8 метрах от места взрыва и был контужен. Стало также известно, что власти Ставрополя собираются привлечь лидеров национальных диаспор к нормализации ситуации в городе после теракта. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
«25 мая сотрудники тольяттинской милиции попытались отобрать детей у активистки революционной рабочей партии, журналистки Галины Дмитриевой. Тольяттинские оппозиционеры считают это попыткой давления властей на журналистку, недавно опубликовавшую критический материал о Волжском автозаводе». Репортаж Сергея Хазова.
Тольяттинский журналист Юрий Коротков был свидетелем, как 25 мая сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних автозаводского района Тольятти отбирали детей у независимой журналистки, члена революционной рабочей партии Галины Дмитриевой. По словам Юрия Короткова, милиционеры предъявили Галине Дмитриевой претензии, что ее дети, Никита, которому 2,5 года, и Александра, которой 6 лет, находятся в антисанитарных условиях, так как на полу разбросаны детские вещи. Затем милиционеры начали отбирать детей у Галины Дмитриевой, рассказывает Юрий Коротков.
Примерно в час явились к на квартиру Дани Дмитриева с тонкими милицией, в это время находился там я. И весь начало ТО я, у подъезда было еще двое оперативников, а в конечном счете, я думаю, был человек 8. Сначала они вывели меня силой из квартиры, фактически задержать, хотя никак не оформили. Затем в квартиру явились человек 5 и заявили, что будут отбирать детей. Им это не удалось, они забрали, дали в милицию. Задержание так и не было оформлено, хотя она пробыла там 4 часа. Меня отпустили, я вернулся в квартиру, минут через 20 милиция явился опять. Меня опять силой с помощью двух сотрудников милиции вывели из квартиры, затем ставили протокол, что дети одни в квартире и без надзора. Вот на этом основании их изъяли. Значит, девочку в теле поместили в приют, мальчика 2 лет в больницу.
По словам Юрия Короткова, отбирание детей сотрудниками милиции можно считать попыткой давления властей на Галину Дмитриеву, опубликовавшую 23 мая в тольяттинской газете «Город на Волге» критическую статью под заголовком «ВАЗ. Стратегия катастрофы».
Об автовазе. Эта газета «Тираж 100 тысяч», то есть, сами понимаете, серьезный тираж. Ну вот, очевидно, и реакция. То есть, давление на журналистов с целью прекращения его деятельности.
Оказываемое властями давление на написавшую критическую статью про автоваз журналистку Галину Дмитриеву лишний раз говорит о неблагополучности ситуации на Волжском автозаводе. Правозащитница Людмила Кузьмина.
Ну, я предполагаю и то, что власть является ответственной, и она заявляла уже о том, что будут созданы новые рабочие места. Но самое главное – это создать нормальную морально-психологическую обстановку для сокращаемых и предоставить им эти рабочие места. А вот уж на предмет моногорода, Тольятти моногород, я думаю, что защита рабочих – дело самих рабочих.
После того, как милиционеры отобрали у Галины Дмитриевой детей, они обязали ее проехать вместе с ними в 3-й отдел отдела внутренних дел автозаводского района Тольятти для дачи объяснений. Как рассказала Галина Дмитриева, в отделении милиции ее продержали 4 часа, а затем выставили, отказавшись выдать не только протокол о задержании, который не был составлен, но и справку о нахождении в милиции. Сегодня после жалобы правозащитников в прокуратуру дети были возвращены Галине Дмитриевой. Действия милиции нужно воспринимать как попытку давления на активистку революционной рабочей партии, считает лидер самарского отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко.
Меня вызывает большое удивление, как можно вообще без каких-то предварительных принятий юридических действий прийти и детей забрать. В любом случае, либо у этой истории должна быть некая предыстория, либо это настолько беспредел совершеннейший. Я даже не знаю, насколько глупо это выглядит со стороны правоохранительных органов. Ну, конечно, в этой ситуации необходимо подробно разбираться о том, что там до этого происходило. Я имею в виду даже не критическую статью, а что юридически происходит с детьми. Меня интересует как бы ситуация с детьми непосредственно. Невозможно вот так вот прийти с первого раза в квартиру и сказать, так у вас не те условия, мы забираем.
В аппарате уполномоченного по правам человека в Самарской области Ирины Скуповой и уполномоченного по правам ребенка в Самарской области Татьяны Козловой отказались комментировать «Радио Свобода» ситуацию с отбиранием милиции детей у активистки революционной рабочей партии Галины Дмитриевой. Галина Дмитриева намерена обратиться в прокуратуру Тольятти с жалобой. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Ведущий выпуска Дмитрий Волчек представит подробно содержание программы ровно через 2 минуты после краткой сводки новостей. В Москве 18 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Семьи погибших и пострадавших в результате теракта в Ставрополе получат материальную помощь из федерального бюджета. 28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура. В результате теракта, произошедшего в среду у Дома культуры в центре города, погибли не менее 7 человек. В больницах остается более 40 раненых. Коммунический суд Москвы вновь отказался вызвать премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина в качестве свидетелей по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Украина объявила, что снимает с повестки дня вопрос о вступлении в НАТО. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины Константин Грищенко. Новые власти Киргизии объявили бывшего президента Курманбека Бакиева в международный розыск по линии Интерпола. В Киргизии Бакиева обвиняют в причастности к массовому убийству в связи с событиями 7 апреля в Бишкеке. Компания British Petroleum начала закачку специального тяжелого раствора с цементом в аварийную скважину на дне Мексиканского залива, чтобы остановить продолжающуюся утечку нефти. Северная Корея заявила, что полностью аннулирует соглашение с Южной Кореей об избежании столкновений на море в районе спорной морской границы. Пхеньян объявил, что отныне по любому южнокорейскому судну, появившемуся в северокорейских водах, будет немедленно нанесен удар. Правозащитная организация Amnesty International призывает Россию, Китай и США и еще ряд стран признать юрисдикцию Международного уголовного суда и поддержать его деятельность. Президент Индии Пратибха Патил прибыла с 6-дневным визитом в Китай. Ожидается, что главной темой ее переговоров с руководством Китайской Народной Республики станут проблемы взаимной торговли. Это первый визит главы индийского государства в Китай за последние 10 лет. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и рядом со мной в студии ведущий ее итогового выпуска Дмитрий Волчек. Эфир, напомню, в 20 часов. Дмитрий, здравствуйте. Расскажите подробнее о главных темах вашей программы.
Здравствуйте, Андрей. В итоговом выпуске мы расскажем о трагедии в Ставрополе, где вчера возле Дома культуры произошел взрыв. Вы услышите голоса свидетелей, в том числе руководителя ансамбля «Войнах», который должен был выступать во дворце. По одной из версий, взрыв – дело рук неонацистов. Журналисты напоминают, что прошло как раз 3 года со дня столкновения в Ставрополе между кавказцами и местными жителями, в результате которого погиб чеченец. По другой версии, теракт был подготовлен радикальным исламским подпольем. Как бы то ни было, взрыв в Ставрополе – еще одно свидетельство неспособности федеральных властей решать сложные проблемы Северного Кавказа. Об этом говорит политолог Зайнди Чалтаев.
Никаких других вариантов, кроме как вновь усилить карательную составляющую, там, усилить силовую часть наведения порядка на Северном Кавказе, власть вряд ли что-либо предлагает. За последнее время разброс в вариантах был очень небольшой. От мочить в сортире до там, выковыривать из канализации. Поэтому власть, понятно, можно прогнозировать, как себя будет вести. И вот, к сожалению, большинство представителей власти так или иначе связаны с бизнесом, связаны с коррупцией, к сожалению. Я думаю, что власть в первую очередь думает о неких мерах, связанных с охраной самой себя. Вот если посмотреть за всеми последними событиями, то в первую очередь власть везде, где бы это ни происходило, на Северном Кавказе, в Кемеровской области, власть в первую очередь охраняет свои интересы, не интересы людей, пострадавших, там, рабочих, в первую очередь интересы государства.
Считает политолог Зайнди Чалтаев. Также в итоговом выпуске программы «Время свободы» мы расскажем о докладе правозащитной организации Amnesty International о нарушениях прав человека в мире в прошлом году. Поговорим о том, как встретили во Львове Виктор Янукович, и о заявлениях украинского президента о невозможности вступления его страны в союз с НАТО. Расскажем о выставке Александра Меламида в Лондоне и о том, как оценивают телекритики сериал Валерия Гая Германики «Школа», демонстрация которого завершается сегодня на Первом российском телеканале.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил итоговый выпуск программы «Время свободы». Эфир, напомню, в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Вы слушаете «Радио Свобода». Результаты исследования под названием «Знание школьниками Москвы собственных прав и способов их защиты» представили совместно ЮНИСЕФ и уполномоченные по правам ребенка в Москве. Как показывают проведенные опросы, в столичных школах наиболее часто нарушается право на защиту от оскорблений и право на бесплатное базовое образование, рассказывает Тамара Леленкова.
В ходе исследования «Знание школьниками Москвы собственных прав и способов их защиты» были опрошены учащиеся общеобразовательных и специализированных школ и всех административных округов Москвы, включая детей и семей мигрантов, а также учителя и родителя. Результаты этой работы, по мнению уполномоченного по правам ребенка в городе Москве Евгения Бунимовича, помогут создать единую государственную концепцию правового воспитания и изменить отношение к детям в обществе.
Как только мы говорим о правах ребенка, о знании прав, о защите прав самими детьми, своих прав, это вызывает во взрослом сообществе достаточное отторжение. В самом этом мышлении наших взрослых уже существует дискриминация по отношению к детям. К сожалению, часто их воспринимают именно как вот еще неполноценных в этом смысле людей. Ребенок – человек со своими очень серьезными потребностями, с очень серьезной необходимостью социализации, и многие проблемы, которые нам, взрослым, кажутся не самыми обидными, не самыми страшными, они для детей становятся очень серьезными.
Исследователи пришли к выводу, что в Москве нет дискриминации со стороны учителей и школьной администрации по полу или национальному признаку. Однако фиксировались случаи дискриминации по уровню материального положения семьи. О степени информированности столичных школьников о своих правах рассказала руководитель исследования, доцент кафедры народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Колобихина.
Конечно, радует, что уровень информированности в целом о правах у наших школьников московских высок. Знание о том, что права существуют, существует определенный набор прав в разных сферах жизнедеятельности, показали, конечно, большинство школьников. Когда мы с детьми говорили о конкретных правах, то уровень информированности оказался гораздо ниже. Не права, связанные с общей декларацией, а права, которые ребенок имеет в повседневной жизни. И когда мы говорим о том, что можно сделать, защищая свои права, здесь реакция детей была более слабой. По поводу терпимости, по поводу пассивности отношения к ситуации, когда права нарушены. Если в семье происходит нарушение прав, причем мы говорили о серьезных нарушениях прав, о физическом насилии, около 40% наших московских детей предлагали потерпеть. В школе тоже очень высокие цифры. Около 20% детей говорили о том, что надо потерпеть, дотерпеть, доучиться, и опасно что-либо предпринимать, иначе это может повлиять на оценки, это может повлиять на диплом.
Как показало исследование, 20% столичных школьников подвергаются некорректному обращению в школе периодически или постоянно. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В России обнародованы новые данные о росте числа беспризорников. По стране, по оценкам МВД, сейчас их число составляет 2,17% от общего числа детей, то есть 2 из 300 детей в России – это беспризорники. Эта тема обсуждается в сегодняшнем выпуске рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Валентин Барышников.
В интернет-издании «Газета.ру» появились сразу две статьи, посвященные теме беспризорников. Обе чрезвычайно жесткие. Редакционная статья заглавлена «Дети на нефтяной обочине». В ней сказано:
после десятилетия нефтедолларового изобилия Россия остается страной третьего мира по одному из ключевых показателей, свидетельствующих об уровне государственного управления и состоянии общества – количеству беспризорников. Беспризорники – индикатор степени распада ткани государства и общества.
Вот что заявила в интервью «Радио Свобода» руководитель отдела комментариев «Газеты.ру» Светлана Лалаева.
Кто-то давно сказал, что степень развития общества и состояния определяется отношением к старикам и к детям. Если действительно смотреть на это вот в современной России, то выводы очень печальные можно сделать. Количество беспризорников увеличивается, если смотреть динамику за нулевые годы. Про отношение к старикам наиболее, наверное, выразительная характеристика – это ветераны войны, которых до сих пор, спустя 65 лет победы, не обеспечили жильем многих из них.
Как вы думаете, вот эта проблема беспризорников – это действительно проблема власти или все-таки это проблема общества?
В такой стране, как Россия, власть и общество очень тесно связаны. Тут невысокий нравственный уровень, который сейчас демонстрирует российское общество, он в очень большой степени связан с тем, что отсутствуют какие-то положительные, если хотите, воспитательные импульсы, да, идущие от власти. Те даже ценности, которые транслируются от власти к обществу, это зарабатывание денег любой ценой, это престиж богатства, высокого положения. Вот когда люди смотрят на это, место, наверное, для таких обычных, привычных ценностей, как семья, дети, забота о ближних, они уходят куда-то на второй план. Плюс, конечно, проблема страны и власти еще и в том, что беспризорники, к сожалению, ведь из них вырастает не будущее опора и надежда государства, да? Известна статистика. Большинство, к сожалению, из этих детей потом пополняет ряды преступников. Это огромная проблема для любой страны, для страны, где, как в России, очень остро стоит демографическая проблема. Я думаю, что это острая проблема вдвойне.
Это была руководитель отдела комментариев газеты «РУ» Светлана Лалаева. В этом же интернет-издании помещена колонка журналистки Натальи Геворкян «Рай в аду». Комментируя данные о числе беспризорных детей, она пишет.
Это портрет страны, где не работают никакие нормы морали, где живут люди, забывшие о добре. Это портрет страны, у которой нет будущего, потому что будущее и есть наши дети. Именно в такой стране появляются отморозки, которые предлагают уничтожать больных детей. Именно в такой стране детей усыновляют за деньги и сдают обратно, когда деньги кончаются. Это мы отнимаем российского ребенка у благополучной иностранной семьи и под восторженное завывание безразличных, но патриотичных граждан возвращаем в Россию спившейся матери, чтобы потом забрать у нее ребенка и отправить в интернат. Это мы устраиваем пляски на гробу всякий раз, когда за границей гибнут дети, усыновленные из России, и забываем рассказать, сколько родных, неусыновленных детей гибнет ежегодно в наших семьях.
Это фрагмент статьи Натальи Геворкян, у которой я взял интервью для Радио Свобода. Кому адресованы эти обвинения? Это обвинения властям или обществу?
Это, конечно, общество властям, только как часть общества. Вы знаете, на самом деле у меня такое ощущение, что более яркого подтверждения очень тяжелой болезни российского общества, чем эти цифры вот про этих детей бессемейных и бездомных. А вот более яркого подтверждения я не видела. Мы занимаемся черти чем, мы обсуждаем черти что, мы устраиваем черти какие акции. Ну как это может быть, чтобы вот об этом вообще не говорили?
Какого положения с беспризорными детьми на Западе, в других странах?
Вот помните эту историю с девочкой, которую никак мама русская и папа француз не могли поделить? Как только ее решили, что вот как третейское решение мы ее сейчас оставим как бы между мамой и папой, она тут же попала в другую семью. Ну, как моя ближайшая подруга французская усыновила русского ребенка. Потому что здесь нету этих детей. Это же о чем-то говорит. Во-первых, есть родня. Я точно не понимаю, куда делась родня? Там ни что, ни теток, ни дядек, ни прабабушек, там, не знаю, ни двоюродных родственников нету. Куда они все деваются? Ну как это может быть, если есть живые родственники, да, детей отдают? Я уверена, что есть живые родственники во многих случаях. Здесь этого не происходит. Здесь забирают. Вы знаете, вот я в России знаю за последнее время, я знаю два случая моих друзей, да. Одни забрали ребенка одного погибших родственников, другие забрали несколько, троих, по-моему, или двоих детей погибших друзей. Это просто, и снимаю шляпу, это огромное исключение из правила. На Кавказе сложно найти, между прочим, ну, в случае вот в Грузии, да, сложно найти детей для усыновления, потому что все равно родственники подхватывают и как-то ребенка растят. Здесь то же самое. Всякое бывает, но люди, дети остаются без родителей, но они не остаются на улице, они не остаются в приютах, которых действительно, кстати, не так много на Западе. Ну, да, я имею в виду на таком, на развитом Западе, да.
То, что вы написали, это диагноз. Представляете ли вы, как это можно лечить?
У меня такое ощущение, что нужно, чтобы все это общество, оно вымерло нафиг, и появилось другое, если оно появится. Правительство сделало, кстати. Вот Путин сказал, деньги, да, материальное стимулирование, забирайте детей из детских домов. Вот они забрали, простимулировали, все вернули детей. Это же кошмарная статистика возвращения детей после вот этой вот акции. Если люди будут такие равнодушные, то ничего не изменится. И ничего нельзя будет сделать. И просто эти дети нам отомстят когда-нибудь.
Это была журналистка Наталья Геворкян. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Семьи погибших и пострадавших в результате теракта в Ставрополе получат материальную помощь из федерального бюджета. 28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура. Хамовнический суд Москвы вновь отказался вызвать премьер-министра Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина в качестве свидетелей по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Новые власти Киргизии объявили бывшего президента Курманбека Бакиева в международный розыск по линии Интерпола. Компания British Petroleum начала закачку специального тяжелого раствора с цементом в аварийную скважину на дне Мексиканского залива, чтобы остановить продолжающуюся утечку нефти. Северная Корея заявила, что полностью аннулирует соглашение с Южной об избежании столкновений на море в районе спорной морской границы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Анатолий Собчак получил право законодательной инициативы посмертно.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Галина Кожевникова. Кто стоит за взрывами в Ставрополе?
В блогах Свободы.
Елена Власенко. Геи ничем не лучше всех остальных.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Минимальный дефицит инвестиционных ресурсов российских железных дорог при существующем уровне индексации тарифов составляет 400 миллиардов рублей, заявил глава компании Владимир Якунин. Однако в правительстве, понимая важность развития этой отрасли экономики, пока не готовы удовлетворить все запросы железнодорожников, связанные с увеличением стоимости перевозок. Рассказывает Иван Трифилов, автор очередного выпуска нашей экономической панорамы.
В четверг в Сочи открылся международный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520», объединяющий страны с такой шириной железнодорожной колеи. Как сообщил вице-премьер правительства, председатель Совета директоров РЖД Александр Жуков, в кризисном 2009 году государственные российские железные дороги показали достойные результаты на фоне других инфраструктурных отраслей национальной промышленности, получив по его итогам прибыль в размере почти 14,5 миллиардов рублей. Неплохо для железнодорожников, по его словам, начался и нынешний год.
В России за 4 месяца 2010 года рост внутреннего валового продукта составил 4,5%, при том, что промышленное производство увеличилось почти на 7% к уровню кризисного прошлого года. А железнодорожники смогли внести весьма значимый вклад в достижение этих результатов. Погрузка увеличилась почти на 13%, а грузооборот на 14,5%.
Впрочем, Александр Жуков не скрывает, что увеличение объемов грузоперевозок во многом было стимулировано искусственно, за счет меньшей, чем планировалось, индексации тарифов. При этом представитель правительства дал понять, что в ближайшее время подобная политика властей в отношении железнодорожников может сохраниться.
В целях стимулирования грузовых перевозок и экономического роста правительство России впервые пошло на сокращение уровня индексации тарифов на грузовые перевозки и выделение для компенсации выпадающих доходов РЖД 50 миллиардов рублей субсидий из федерального бюджета. Последствия глобального экономического кризиса, конечно, до сих пор еще до конца не преодолены. Но мы все, безусловно, извлекли уроки из прошедших событий. И главный из них – это необходимость повышения конкурентоспособности и эффективности при обеспечении разумной финансовой политики.
Однако компанию «Российские железные дороги» такой подход правительства к регулированию тарифов на грузовые перевозки явно не устраивает. По словам президента РЖД Владимира Якунина, у российских железнодорожников есть масштабная программа модернизации и развития своей инфраструктуры, однако денег на ее выполнение катастрофически не хватает.
Экономическая ситуация сегодня такова, что при том уровне индексирования тарифов, который имеют российские железные дороги, минимальный дефицит инвестиций для реализации программ до 2015 года составляет 400 миллиардов рублей. Именно поэтому отрасль так чувствительна к политике в области тарифов. И я хочу обратиться к нашим клиентам. Не надо жить по принципу «давай съедим сначала твое, а потом каждый свое». Нельзя стричь овцу дважды. И курица без перьев жить не может. Поэтому нам нужно совместно вырабатывать подходы к тарифной политике.
Александр Жуков, в свою очередь, признал, что при определении железнодорожных тарифов на 2011 год необходимо найти разумный баланс. Он считает, что если все-таки государство решит не слишком сильно их индексировать, то компании будут необходимы субсидии и государственная поддержка, по крайней мере, для дотации пассажирских перевозок, традиционно убыточных. В этом году, по словам Александра Жукова, такие деньги РЖД получит.
В 2010 году федеральный бюджет выделит более 75 миллиардов рублей бюджетных ассигнований на компенсацию выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов на пассажирские и грузовые перевозки, и также на ремонт инфраструктуры. Это, я думаю, существенная поддержка в текущей деятельности железнодорожников.
Пока же недостаток необходимых инвестиционных ресурсов не меняет планы российских железных дорог по развитию своего бизнеса. Значительная их часть связана с интеграцией России в международные транспортные коридоры, такие как Восток-Запад и Север-Юг. Отдельная забота компании, по словам Владимира Якунина, расширение присутствия российского стандарта железных дорог в узкоколейной Европе.
Важным проектом является развитие ширококолейного хода через Словакию до Вены. Этот вопрос также обсуждался в Евросоюзе, обсуждался с нашими коллегами из Франции, Германии, Италии. Мы получаем поддержку этого проекта. Я считаю, что мы еще при нашей жизни станем свидетелями создания принципиально новой технологии транспортировки грузов, причем эта технология не противоречит интересам ни одной из железных дорог участников, ни одному государству, через которое проходит этот транспортный коридор.
Однако на этом фоне не забыты и пассажирские перевозки. Владимир Якунин продолжает.
В завершающей стадии находится проект высокоскоростного сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Я уже говорил о том, что запустим на Нижний Новгород в августе высокоскоростное движение. У нас прекрасная перспектива усиления взаимодействия с нашими белорусскими коллегами, с украинскими коллегами. Мы рассматриваем вопрос скоростного сообщения между Москвой и Киевом, а также между Москвой и Симферополем, Севастополем, Феодосии. Новые политические реалии предоставляют необходимую структуру поддержки этих железнодорожных проектов.
Тем не менее, пока вопросом индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2011 году остается нерешенным. Ранее было согласовано, что их рост составит чуть более 9%, тогда как РЖД настаивает на 14%.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Франции и посвящена одному из самых космополитичных или мультикультурных районов Парижа – Барбес. Рассказывает Елизавета Алисова.
Еженедельные поставки экзотических продуктов с Антильских островов из Камеруна, Кот-д'Ивуара, Сенегала. Лучшие африканские ткани. Королева Африки. Вывески магазинов на улице Пуассоньер в парижском квартале Барбес говорят сами за себя. 40% местного населения – иностранцы, а значительная часть из оставшихся 60 – иммигранты или дети иммигрантов. Этот район называют Барбес из-за расположенного здесь одноименного бульвара, названного в честь революционера 19 века Армана Барбеса. Другое, более старое название – Гуд-Дор. По-французски это значит «золотая капля». Такого цвета было вино из местных виноградников. До 1860 года Гуд-Дор был пригородом Парижа. В то время торговцы вином и алкогольными напитками платили налог на ввоз своих товаров в столицу. Здесь можно было выпить стаканчик подешевле. Действие романа Эмиля Золя «Западня» происходит именно здесь. В центре сюжета питейное заведение «Западня», где герои предаются пьянству, рассказывает Кристин Людезер из Центра социальной помощи квартала Гуд-Дор.
Здесь было много торговцев спиртным. Парижане приезжали в такие пригороды, как Гуд-Дор, за более дешевыми напитками. И в связи с этим здесь была развита проституция и подобные вещи. И сегодня во многих подобных парижских кварталах эта традиция в какой-то мере сохранилась. В Гуд-Дор существует серьезная проблема с наркоманией. Здесь достаточно крупный подпольный рынок наркотиков. Героин, крэк, марихуана.
И наркотрафик, и проституция – следствие безработицы, от которой страдает молодежь, по мнению Кристин Людезер. Запоздалые рабочие с угрюмыми от голода лицами огромными шагами мерили мостовую и заходили в булочную напротив. Около булочной находилась овощная лавка. В ней продавался жареный картофель и съедобные ракушки с петрушкой. Из лавки бесконечной вереницей выходили работницы в длинных фартуках. Они выносили картошку в бумажных фунтиках и ракушки в чашках. Так описывает квартал Гудор Эмиль Золя. Что изменилось с тех пор? Здесь все так же людно, и здесь по-прежнему живут в основном бедняки. Правда, вместо ракушек с петрушкой и картошки уличные торговцы-индусы продают печеную кукурузу. В кафе готовят североафриканский кускус из баранины. А на перекрестках молодые парни торгуют поддельным Мальборо. История района связана с эмиграцией с давних пор. В XIX веке сюда приезжали французы из дальних провинций и бельгийцы. На рубеже XIX и XX веков – евреи из Российской империи. В период между Первой и Второй мировой войнами – выходцы из стран Северной Африки. Начиная с 80-х годов – эмигранты из Черной Африки. И если раньше из Марокко и Алжира сюда попадали одни мужчины, чтобы, заработав денег, вернуться домой к семьям, то, начиная с 80-х, эмигранты приезжают целыми семьями. Барбес – это своего рода ворота во французское общество для иностранцев. Для эмигрантки Кадижи, которая работает няней, Барбес – это возможность подружиться с людьми со всего мира.
Здесь особая атмосфера, встречаешься с разными людьми. Здесь можно встретить представителей всех рас, такая смесь. У меня здесь много друзей, и французы, и алжирцы, я сама из Марокко, и африканцы, и поляки, и португальцы. В общем, у меня друзья отовсюду.
В 1991 году Жак Ширак, в то время мэр Парижа, говоря о квартале Гудор, произнес ставшее знаменитым выражение «шум и запах». Это стало своего рода свидетельством того, что французские политики, которые вовсе не принадлежат крайне правому лагерю, разделяют российские взгляды. Жак Ширак рассказал историю вымышленного французского рабочего, который трудится, не покладая рук, чтобы прокормить семью. А его сосед-эмигрант живет припевая на социальное пособие, размеры которого внушительны благодаря тому, что у соседа 3 или 4 жены и 20 детей. Прибавьте к этому шум и запах, и вы поймете, что французский рабочий может сойти с ума, добавил Жак Ширак. И шум, и запах в Барбесе есть, и для многих в этом и заключается своеобразный шарм этого района. В витрине маленькой картинной галереи в самом сердце Барбеса висит яркий портрет жителей квартала кисти местного художника. Говорит Тьерри Риго, сотрудник галереи.
На этой картине изображены африканцы, пакистанцы, французы гальского происхождения. Азиаты. На заднем плане Монмартр. Это очень красочно. Цвета, которые вы видите, это цвета квартала, людей, которые здесь живут. Или, например, цвета, которые вы видите на прилавках торговцев фруктами и овощами. Мне не часто доводится путешествовать. А живя здесь, я как будто путешествую. Стоит пройти 15-20 метров, и ты в каком-нибудь магазинчике специй. Там запахи, цвета, ведь там продают и тыквы, колбасы, и ткани, и множество африканских товаров.
Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Репортаж Елизаветы Алисовой завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Юлия Голубева и Оксана Паньер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня ее ведет мой коллега Виталий Портников. Тема: предстоящие на Украине местные выборы. Есть ли шанс у оппозиции победить на них? В программе участвует народный депутат Украины от фракции «Блок» Юлии Тимошенко Алексей Логвиненко. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если вот мы добьемся все-таки возбуждения уголовного дела в отношении судьи...
Полностью аннулирует соглашение о ненападении между Севером и...
Мы увидели, что взрывной волной некоторых...
Это была провокация со стороны Северной Кореи и международное сообщество.
Мы не хотели бы видеть в столь решительный момент, как наш сосед.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».